Привет, рефлексирующие! Мы наконец-то с Юрой встретились.
Ура!
А то Юра был в Смоленске, в Москве опять. Мы, по-моему, уже записываем с кем угодно подкасты. Скоро, мне кажется, люди настанут времена, когда люди забудут, что мы с тобой вдвоем изначально записывали подкасты. Там просто будут гости сплошные.
Ну, это ж хорошо. Открытость.
Ну, да.
Хотели, получайте.
Так вот, ребята, я сейчас Юре рассказываю то, что мы со студентами делаем.
Это законно?
Ну, да. Пока вроде ничего. А, ну хотя...
Не надо, вот про этот случай не надо рассказывать.
Был один момент.
Да, да, нет, нет, нет. Там на видеокамерах ваши лица не видно, поэтому никто не знает, что это вы. Лучше не признавайтесь.
Да, я поняла.
Про вас писали,
кстати,
в криминальной хронике.
Я придумала для студентов задание... По основам российской государственности, предмет, который я веду, я напоминаю. Значит, задание такое. Я дала им сначала наш российский гимн, а потом, когда мы уже чуть-чуть размялись, мы анализировали другой гимн другой страны. Ну, какую студенты там пожелают, они сами выбирали, которые их интересуют. И мы сравнивали, чем отличается российский гимн от, например, гимна Польши, Германии.
Ну, наш лучший просто. Ответ очевиден.
Сирии, там, Судан, Иордания. В общем, мы задействовали...
Сейчас интермедия в интермедии, в экспозиции. Сегодня читал лекцию для проекта «Клиники памяти». И там одна участница говорит, ну, это все очень хорошо, сократический диалог.
Ты там не встретил Брюс... Как это? Брюс Уиллис?
Нет, Брюс Уиллис обслуживается по другому участку. Это только...
А кто у нас с деменцией? Ну, там же тоже с памятью связано.
Ну, он не
Джек,
лечится.
Джек Николс.
Они, Лер, ты будешь расстроен, они в Москве не лечатся. Так вот, и одна участница говорит, ну, вот вы понимаете, вот одно только вот смущает. Я бывал на некоторых занятиях, хотелось бы, чтобы люди мыслили как-то получше. Потому что на одном занятии было задание, чем отличается яблоко от груши. А что общего у яблока и груши? И пришли к выводу, что кожура. И как-то вот не очень.
Ну, это мне напоминает мою работу со студентами немножко. Но, слушай, у меня нет требований к студентам.
Ну, так я так и ответил. Я говорю, понимаете, разница наших подходов в том, что мы не оцениваем качество мышления. Мы оценим просто сам факт. Есть-нет. Если оно есть, уже счастье.
Ну, да, я так смотрю, они отвечают. Молодцы, идем дальше. Потому что бывает такое, что даже ответить не могут. Сложно, я думаю. Так, сложный вопрос, давайте с другого бока зайдем. Я там, значит, это изворачиваюсь как могу. Ну, там свои приколы. Так вот, ребята, у меня было на этой неделе несколько открытий, связанных с гимнами. Первое открытие. Я не буду сильно на этом останавливаться. Когда мы сравнивали гимн России и гимн Германии, я немножко обалдела, когда открыла перевод гимн Германии, что там где-то целый куплет посвящен женщинам, немецким женщинам, которые там должны хранить верность или что-то, репутацию там, и так далее. Ну, я понимаю, что перевод может быть разный, но я посмотрела, где-то жены немцев, где-то женщины, немецкие женщины. В общем, в любом случае, целый куплет посвящен женщинам.
Я думаю, политкорректность требует, чтобы были женщины, а не жены, потому что феминистки скажут, а как же незамужние, они что,
да,
у вас,
но...
бесправные?
Да, я удивилась, что в Германии профеминистский гимн.
Удивительно, что там вообще женщины есть.
И мне стало понятнее, почему там канцлер женщина.
Уже давно нет.
Ну, уже нет, да, но была, по крайней мере.
Да в России никогда канцлером не была женщина.
Ладно.
Вот давайте посмотрим, сколько в СССР было женщин-канцлеров. Мужчин-канцлеров-то ни одного не было. У нас все категории ущемляемые.
Исторические шутки, конечно. Так вот. Вот. Это первое удивление и открытие. И вот второе открытие я сейчас Юре рассказала.
Это потрясающе, ребята.
Я бы никогда в жизни, ребята, не додумалась почитать гимн Японии. Ну, русов в переводе, конечно, но это все равно очень забавно, потому что он состоит всего лишь из 5 строк. Сразу вспоминайте наш гимн. И, значит, гимн Японии звучит так, ребята. «Да продлится царство твое 1008 тысяч колен, доколе мох не украсит скалы, выросшие из щебня».
Класс.
И, значит, я задала студентам вопрос. Ну, поскольку у нас был сравнительный анализ, я говорю, ребята, как вы думаете, почему в японском гимне есть метафоричность, ту, которую Юра просто обожает, а в русском гимне, в российском, точнее, корректно, наверное, сказать, нет метафоричности, там все в прямом значении. Широта полей, леса, моря, там что там, о чем там еще поется. И мне дали довольно интересный ответ студентка, прям как будто бы она читала мои историки про макромасштаб и микромасштаб. И она говорит, ну смотрите, вот в нашем русском, в российском гимне у нас есть тяга к вот это, к чему-то большому, к простору. И получается, что россиянин, он не замечает каких-то мелких вещей, мелочей жизни. А дело в том, что метафора, она как раз складывается из мелочей. Ну, например, мох. Но для русского мох, это у нас только Вадим оценит мох, который искал, где он в Архизе или где он там мох искал. Везде, короче, ищет мох.
Ну, вот он его найдет в гимне Японии.
Вот он его найдет везде. И выращивает на балконе. Там до сих пор, наверное, сидит. Пропал. Но вот для японца как раз видно...
Слушай, может, Вадим японец просто?
Может быть, мы просто не знаем. Надо узнать. Видишь, как ты сказал, что Даниил немец наполовину. И это вскрылось потом уже после записи подкаста. Надо спросить его, может, у Вадима тоже такие корни есть. И, соответственно, японцы, они больше, видимо, внимания уделяют каким-то мелким вещам в микромасштабу и вообще вещам, по предметам, природы и так далее. Поэтому у них вот сразу образность, красота, эстетика вот прет. Вот это такие вот, ребята, у нас наблюдения за эту неделю за студентами, потому что мне написали в сториках, Лера, давай про студентов что-нибудь расскажи, вот рассказываю вам. Ну, не совсем про студентов, но и про них тоже. Вот. А поговорить мы... А, кстати, поговорить у нас тема сегодня, которая тоже вытекла из...
Вытекла? Неси тряпку, соседей зальешь.
Да, уже было. Ничего страшного, может. У нас есть договоренность, что если я еще раз их залью...
То что будет?
Я буду платить 10 тысяч штраф.
О, недорого.
Ну да, поэтому не страшно. Но все равно не очень приятно будет отказываться от 10 тысяч. Так вот, ребята, возвращаемся. Значит, у меня есть группа иностранцев. Это...
Которые еще ни разу не пришли?
Нет, у меня две группы иностранцев. Вот с одними я уже занимаюсь, по-моему, 3 или 4 занятия. Одни, да, еще не дошли, не оплатили обучение. А те, кто не оплачивают, их не допускают. Ну так вот, а там ребята Судан, Узбекистан, Сирия, в общем...
Это имена?
Нет, имена там похлеще. Но ничего, я, кстати, справляюсь, я выучила. И я немножко...
Видишь, двусторонние обучающие...
Они меня начинают учить арабскому языку, Юрочка.
Класс.
Они меня научили слову «хабиби». «Хабиби» – это «любимый». И вот только единственное, я не помню, потому что там было два... студенты, которые по-разному говорили, я спросила, а как будет любовь? Ну, типа признание, чтобы интересно. Они говорят, любовь это, ну, один сказал хаб, а другой хуб. Я, ну, не знаю, может быть, это разночтение, но в общем.
Два вида любви, может.
Я теперь знаю одно, ну, почти два слова на арабском.
А то, может, это про наш любимый прикол, любить кофе можно или нет. Мы же все время подлавливаем на этом людей, что у нас в русском языке слово «любовь».
Я студентам, когда это сказала, они... Конечно, не согласишь. Ну, может, там-то подразумевается, мне нравится. Я говорю, ну, говорят же, я люблю. Ну, в общем, и когда было первое задание, ну, первое, да, занятие, и первое задание для иностранцев, ну, они такие, а зачем нам знать основы российских государств? Я говорю, а действительно. Ребята, давайте вы тогда, мы будем заниматься сравнительным анализом. Вы будете говорить, что вам кажется странным в России, ну, что вас удивило, когда вы сюда приехали. И будете мне рассказывать, а как у вас в стране, в которой вы живете. И значит, ну, они там много чего наговорили, что вот у вас русские девушки странные, они живут долго с парнями, потом, ну, не выходя за них замуж, потом они могут еще расстаться, то есть так и не выйдя замуж, или выйти замуж, но уже после, сильно позже, там, с 5 лет, с 10 лет и так далее. Для них это немыслимо, у них женится. Ну и, в общем, они всякие стереотипы накидали, и один студент говорит, меня удивило, что у вас в России, ну, в частности, в Волгограде, много старых зданий. Я такая, что?
Типа... Обычно Волгоград славится как раз отсутствием старых зданий.
Вообще отсутствием зданий, ну ладно, это был
период. Но это тайная информация, кто не был в Волгограде, да, у нас есть здание. Кто был, ребята, вы понимаете, о чем я говорю. Эти картонки, ну, бог с ним.
Да. Ну, так вот. И я начинаю раскручивать, потому что это было, ну, было интересное наблюдение. Я говорю, а почему у вас это удивило? Ну, говорит, ну, у нас не так.
Год простоял и на слом.
И там из Сирии парень сказал, и еще откуда-то.
А, ну в Сирии из... понятно, там бомбежки постоянные, там каждый год,
кстати,
новые здания видим.
Меня удивило, что, ну, в общем, сейчас дальше я продолжу как раз и мальчик из Сирии, чем он меня удивил, там связано с ответом. И еще откуда-то, ну, по-моему, как раз, я не помню, какой город, ну, короче, там Дубай, Шмубай, вот в этой, в общем, где-то там. И я задаю вопрос, а что, ну, почему так, как вы думаете? А с иностранцами, с ними сложно же на углубление идти, они не очень понимают, что я от них хочу, почему я такие странные вопросы задаю. Они начинают, ну, цепляться за что-то поверхностное, но тут они дали прям концептуальный ответ реально. Они говорят, ну, у нас новое считается лучшим. Все, что новое, то и лучше. Ну, то есть такая прогрессистская сразу идеология. А другой студент дополнил, а вы, русские, вы любите историю. Я такая, вот это ты прям в точку попал. Я говорю, ну, а как то, что прошлое любите? И я спрашиваю, ну, у всех, я говорю, а у вас в стране не любят историю? И тут мальчик из Сирии как раз сильно заржал. Он говорит, нет, в моей стране не любят, у нас плохая история.
Понятно.
Вот. И вот он, и потом дальше, когда что-то там про войну зашла речь, он тоже сильно смеялся. Я говорю, а у вас все страны смеются? Ну, когда говорит, о войне, он говорит, ну, он такой замолчал. Но потом они опять все заржали, и я говорю, да я поняла по вашей реакции, что для вас это уже норма. И вот, дальше, соответственно, мы вышли на тему, по сути, ностальгии, что русские, ну, это мы уже потом дальше обсуждали с русскими, с русскоязычными, точнее, группами, что где-то тоже всплыла эта идея, не помню в связи с чем, что русские любят ностальгировать, то есть вот это воспоминание, смакуют их, и сразу, конечно же, тут вспоминается Тарковский, самый, наверное, что ни на есть, как это, как адепт, или как назвать, бренд, лицо ностальгии.
Амбассадор.
Амбассадор, вот, да, слово забыла. И ну, интересно поговорить, почему это так в, именно, наверное, в русской культуре. Ну, действительно, я не фиксирую даже вот по кино Европы, Америки. Ну, нет такого, чтобы прям какая-то ностальгия. И вот интересно разобраться, что это за феномен, феномен ли.
Первая причина – это наш любимый фатализм, потому что русские люди, они же фаталистически настроены. Они же не думают, что они своими ручками состроили свою жизнь, как правило. Причем каждый, в принципе, готов допустить, что жизнь вокруг устроена людьми, но только не им, а кем-то еще. Как правило, злоумышленниками, вредителями, всякими врагами. Вот ну, это они сделали.
Чехов в этом плане, правда, написал вот этот рассказ «Злоумышленник».
Да.
В том числе и про это.
Да, это все не мы, а кто же это сделал? И поэтому первая причина такая. То есть, что такое ностальгия? Ностальгия – это тоска по прошедшему, которую нельзя восстановить. И, конечно, вот ты упомянул про Тарковского, чаще всего контекст ностальгии – это эмиграция.
Да.
Но мы же знаем, что такой эмиграции, как из России, ниоткуда вообще не было. То есть были похожие вещи, например, в 18 веке, когда была французская революция. Конечно, тоже аристократы уезжали, скрывались в других странах, но это было 20 с небольшим лет. Ну, там максимум 30, может быть, кто-то отсутствовал. Но такого, чтобы целые поколения, несколько поколений русских людей, ну, вообще уроженцев или там, происходящих из той или иной страны, чтобы жили миллионами в других странах, ну, такое есть только у евреев, но у евреев нет ностальгии, потому что, во-первых, они-то как раз восстановили все.
Да.
У них не было долго государства, потом оно у них появилось. Может быть, на тот период, когда государства не было, и было что-то похожее. Но и то вряд ли, потому что это уж слишком давно было. Но вряд ли там кто-то за 2000 лет помнит, как оно было. А здесь вроде память жива. И, допустим, кто-то родился в России, потом он уезжает, он вспоминает. Конечно, там есть хорошие воспоминания, есть плохие воспоминания. Но плохие воспоминания непритягательны. И нефункциональны. Потому что какой смысл вспоминать о плохом, если оно уже кончилось? Поэтому, например, слово «злопамятный» имеет как бы особое звучание, как что-то, отличающееся от нормы. Нормальный человек не злопамятен.
Угу.
Но мы помним, конечно, из прошлого какие-то негативные моменты. Но вряд ли мы их помним в том объеме, как они происходили. Если ты помнишь, допустим, о людях плохое, то ты не типичный персонаж. Скорее, чем хорошее. Поэтому получается так, в прошлом хорошее. То есть, концентрация хорошего в прошлом выше, чем в настоящем. Ну, в настоящем понятно почему. Потому что настоящее, оно очень неуловимое. И если оно не конструируемо, то ты вообще его не фиксируешь. То есть, если ты не субъект, а объект событий, то ты их осознаешь, когда они уже кончились. И дальше ты даешь им оценку, как хорошее или плохое. Если это хорошее в прошлом, то у тебя ностальгия может уже через сутки, допустим, наступать. А если это прошлое плохое, оно постепенно вытесняется. И получается так. Мы живем в очень короткой реальности, в какой-то мимолетной. И за плечами у нас огромное славное прошлое. А что касается будущего, то в будущем-то как раз весь прикол и заключается. Дело в том, что почему, например, в советское время не было ностальгии, ну, по крайней мере, такой сильной, как сейчас, допустим, есть. Потому что советская культура простраивала и прошлое, и будущее. Причем прошлое простраивалось, исходя из будущего, а не наоборот. В прошлом оставлялись и признавались те моменты, которые помогали двигаться в будущее. Конечно, эта конструкция в итоге развалилась, потому что она была плохо продумана, но все-таки она была продумана. Если мы просто вот очнемся в современности и подумаем, а что мы знаем о будущем, мы поймем, что мы о нем ничего не знаем. То есть старательно умалчиваются вообще любые прогнозы, даже не стратегического развития страны, а окончание каких-то текущих событий, да, каких-то событий, вот здесь, сейчас происходящих, никто не знает, когда они просто закончатся.
Ну, как с ковидом было.
Как с ковидом, как сейчас, да, с военной операцией. В принципе, ну, неприятно там, да, конечно, ковид. Нехорошая штука. Есть какие-то прогнозы? Ну, конечно, они есть всегда. Но есть и неопределенность. И вот это, я думаю, ковид, это как раз символично для, именно для России в большей степени. Потому что я так посматриваю, в других странах, в Китае, оказывается, они очень хорошо знают, что будет. Мне говорил наш эксперт Горьков, что у Китая есть что-то ли на 100, то ли на 200 лет подробный план развития, чуть ли не по месяцам. Угу. Ты знаешь, кстати, что я вообще против мейнстрима русской культуры иду? Да. Ну, ты, наверное, знаешь.
Ты, наверное, с тобой на этом собаку съели.
Но мы же не корейцы, ты путаешь. Ты сам с кем-то другим ел собаку.
Кстати, я не знаю, если Саша нас слушает, мы тоже разбирали и сравнивали гимн Китая. Ну, я правда не знаю, тут Саша может поправить, это там версия там какая-то не такая, может быть.
Я тут скажу, что это шанхайский гимн, не китайский.
Но, в общем, я там уследила некоторое противоречие, как мне показалось. Вот, потому что там поется о коммунизме, и там, типа, такая строчка, ну, по крайней мере, на русском, мы там идем в коммунистическое завтра. Но при этом там выделяется... напомни, пожалуйста, ты помнишь Лао Цзэ...
Не, Мао Цзэдун.
А, да, вот он.
Не путай, это разные люди.
Я не сомневаюсь. Упоминается персонали, то есть уже несколько ситуаций неравны. И еще там какой-то момент, указывающий на то, что... А, там каждый националистический герой или что-то такое. То есть там вот какое-то противоречие вот коллективности и индивидуализму тоже присутствует.
Так вот, я что хочу сказать. У меня, например, есть уже планы на 2030 год.
Как ты будешь читать лекцию по частотону?
Нет, про частотону я, если буду, то в 24-м.
Я не помню, ты что-то говоришь.
Да, наша родная библиотека, любимая, в которой мы читаем, в том числе лекции. Мне заказала лекцию к юбилею, внимание, ребята, держитесь, Куликовской битвы.
Класс.
Куликовской битве исполняется 750 лет. Я говорю, да, конечно. Потом что-то у меня вдруг взяло сомнение. И я говорю, подождите, а это было позапрошлом году. Подождите, ребят, Куликовская битва была в 1380 году. Ну, я говорю, 750 лет будет в 2030.
Ну, все, проблема.
Так да? Они говорят, мы вас на 2030-й просим. Я говорю, сейчас, на 2030-й? Дату даже утвердили.
Класс.
И самое смешное, что через год они мне напомнили. Говорят, а вы помните про нашу договоренность? Уже время-то приближается.
Часики-то
да, вы готовитесь там?
Слушай, мне кажется... Да, я представляю, Юра, который читал лекцию, как готовиться за 5 минут, готовится за...
5 лет. Но это через 2 года я начну готовиться. Даже если через 5 лет.
Не, ну ты же можешь там читать уже какой-то материал.
Да, конечно. Конечно.
По приколу. Мемуары.
Как говорил Табаков.
Можешь успеть прочитать. Помнишь? Мемуары каждого из участников Куликовской битвы.
Когда там Табакову задавали какой-то вопрос, у нее была такая интонация. Он говорил, как же.
Да.
А как же.
Так, ты сам разбудишь, не ори.
Я увлекся. Так, вот, про ностальгию. Да, мы беседуем с тобой про ностальгию, я напоминаю. Если будущее более-менее простроено, прорисовано, то ты располагаешься как бы и в будущем, и в прошлом одновременно. В настоящем расположиться очень трудно. Это как сидеть на вершинке скалы. Немножко больно.
Кол Ивана Грозного показываешь.
Вот, ребята, да, представьте себе. Вот настоящее оно такое. Поэтому, если у вас нет представления о будущем, таких более-менее осознанных представлений. Вот сейчас мы как раз, кстати, занимаемся уже стратегическим мышлением второй месяц. Ты
знаешь, президента была. Мне кажется, Путин так говорит.
А я сегодня слушал его речь.
Если у вас нет осознанных...
Да, да, да. Я сегодня слушал, кстати, что-то там похожее. Он что-то все... Что же он сегодня там, господи, тоже
Юра?
Внушал?
Слышит речь президента.
Ну, я случайно. Я чуть-чуть. Я чуть-чуть. Ну, пожалуйста. Немножко. А, вот, кстати, у меня же завтра лекция про этику, и он там рассуждал на похожую тему. Он говорит, вы хотите, чтобы мы соблюдали правила? А эти правила, кто их утвердил? Кто их написал? Их никто не написал. Так что вы был хотите
вот
от нас?
Вот он и куралеш. Блин, ну, да. мне нравится, что... Ну, я не знаю, можно сейчас так говорить, что Путин живет в постмодерне. Это единственное, за что, наверное...
Ну, дело в том, что в постмодерне, я так понимаю, главы государства вынуждены существовать.
Ну, не, он же сам такой прям постмодернист.
Ну, это он, я думаю, просто адаптировался ко времени.
Ну, да, но не все же...
Я не думаю, что и Байден был таким 50 лет назад, сейчас. Оторвый. Вот. Поэтому первая причина вот такая. Фатализм. Какая еще причина ностальгии? Ну, вот это некоторая пассивность и спонтанность. Потому что если ты живешь в спонтанности, то ну, что тебе остается? Тебе остается только наблюдать. Ты как бы смотришь на свою жизнь, которая протекает у тебя перед глазами, как кино. Почему, допустим, тот же Тарковский выстрелил с темой ностальгии? Потому что, как я понимаю, люди воспринимают, когда они смотрят Тарковского, они как бы видят себя.
Да.
Свою жизнь. И, по-моему, то ли Илья, то ли кто-то у нас из ребят, кто поклонники Тарковского, говорил,
Макаров
что...
Макаров у нас.
Ну, я не от него слышал эту мысль. Мысль была такая, что Тарковский нашел почти универсальный доступ к восприятию публики, потому что он проанализировал очень хорошо сам себя. И вот... Да, и благодаря тому, что он показал просто достоверно очень свое восприятие, в этом узнали другие свою жизнь. Но смотрите, в чем тут прикол. Когда мы смотрим спектакль, мы же не ностальгируем во втором акте по первому. Нет такого, что эх, вот, сейчас бы вот начало спектакля вернуть.
Ну, не знаю, может, кто-то так и делает.
Ну, вряд ли.
Я бы не удивилась.
Нет, ну, это сильно вряд ли, потому что все-таки, нет, если это нормальный спектакль. Если, конечно, в этом спектакле был один нормальный актер, который был 5 минут в первом действии, а дальше началась фигня, то тогда может быть. А вообще мы, когда приходим в театр, мы же следим за разверткой действия, потому что мы знаем, что у этого есть замысел. И интересно... посмотреть полностью весь замысел, ну, от начала до конца.
Да.
Просто, ребята, вы меня простите, конечно, я не хочу никого поучать, никому внушать их ошибки, но о чем, например, знаменитая вот эта «В поисках утраченного времени» Пруста, который так любит Саша Воробьева, другая. Я так понимаю, смысл этого произведения семитомного, да, кажется, семитомного, он очень прост. Человек живет воспоминаниями, а пока он вспоминает, жизнь проходит. И потом через некоторое время ему вспомнить нечего, потому что вместо того, чтобы накапливать события жизни, он только вспоминал события прошлого. Это то, что я называю проблемой рантье. Вот это совершенно особая социальная позиция. Да, это когда ты не производишь ничего, не торгуешь ничем, не присваиваешь чужое ничего, а просто живешь, и, как там поется в песне Тани Булановой, за это получаешь цветы. То есть тебе реально просто платят типа пенсии. Ну, просто пенсия платится за прошлые заслуги, а это пенсия, которая платится тебе просто за количество прожитого времени. Потому что у тебя лежит в банке капитал, или ты сдаешь квартиру, или ты сдаешь земельные участки, или у тебя там дивиденды с акций. И ты можешь, в принципе, ничего уже не делать. И что тебе остается? У тебя нет деятельности. Ты мне скажешь, а как же вот человек, что сам добровольно не может осуществлять деятельность?
Я не скажу.
Скажешь. А я тебе отвечу. Может, но не будет. Потому что человек это ленивая скотинка, и он, скорее всего, что-то делает, когда есть челлендж, вызов. Поэтому наши дорогие ребята так любят, когда пишут диссертации, друг другу вот эти челленджи бросать. А давай к Новому году напишем диссер. А кто не напишет 1000 рублей штраф? Ну, вот это что.
Ну, хотя в одном челлендже я участвую.
Ну вот, видишь, даже ты. Но это логично, потому что человеку нужны внешние стимулы. Если внешних стимулов нету для труда, допустим, то он и не трудится. А что ему остается? Ну, можно там жизнь прожигать, ходить, пьянствовать просто, гулять там, с девушкам приставать. Да? Все-таки про криминальные хроники это про вас писали, да? Вот. Но есть еще вот такое бесплатное развлечение – это вспоминать. Но, ребята, проблема в том, что воспоминания-то рано или поздно кончатся. Вы даже не заметите, как они кончились. Вы просто будете одно и то же бесконечно перебирать, любоваться этими картинками из прошлого. Они будут мифологизироваться, то есть они будут преобразовываться. Вам будут казаться они все время еще более и более прекрасными. Но так как прошлое невосстановимо, реально необратимо, и мы никогда не вернемся там, в июль 2014 года, чтобы там в этом июле не было, или в марте 1986, то это, как говорится, самый дешевый способ стать несчастным без посторонней помощи. Причем парадокс в том, что все, что было в прошлом, можно иметь и в настоящем, и в будущем. Единственное, чего нельзя иметь, это самого прошлого. Например, вы ездили куда-нибудь на море, и там офигительные были впечатления.
Ну, садитесь,
приезжайте, получите такие же другие.
Нет, они скажут, не такие.
Да, они будут не то хорошо, но не такие. Ну, какая разница? Ну, похожие. Ну, того же типа. Ну, море, оно же как было, так и есть море. Просто вот это еще одна причина ностальгии. Это, наверное, я бы назвал это гиперсубъективация. Когда ты придаешь своим личным переживаниям преувеличенное значение.
Ну да, конечно. И еще плюс сюда добавляется вот эта идея, что что-то хорошее, что-то настоящее может быть в одном экземпляре. Ну, мол, первая любовь – это самое подлинное, которое... А последующее это уже все, это не считается, это уже профанация.
Ты знаешь, мне эта идея в голову не приходила, но это совсем кошмарная идея, потому что...
Ну, это же часто встречается, что вот тогда это было прекрасно, потому что я первый.
Не, я понимаю. Но вот опять же, если про искусство говорить.
Какой-то.
Обычно первая роль актера самая худшая. Первая книга писателя.
Первый монолог стендапера это обычно такая зашквар. Редко бывает.
Есть даже такой жанр театральных байк «Первая роль». Потому что первая роль – это, как правило, всегда провал. Первый выход на сцену.
Я думаю, что вот как раз люди творческих профессий, они понимают, что единственный экземпляр – это не самое ценное у человека.
Нет, единственный экземпляр – может, конечно, что-то уникальное произойти, там какой-то небывалый подъем, какой-то шедевр, но это не первое, скорее всего, будет.
Ну, да.
Это, если мы посмотрим, обычно самые сильные произведения, это, конечно, не в самом конце, хотя у кого-то и в самом конце, но ближе к концу. То есть там гениальный Пушкин. Это не 15-летний Пушкин. Кто сейчас помнит 15-летние стихи Пушкина? Лермонтов.
Калашников такой из кустов выгляд.
И Калашников, значит, пишет в комментарии. Зря вы так, ребята. Вот это стихотворение Пушкина.
Это же самое лучшее стихотворение.
Послание к Ваське, написанное в 13 лет. Смотрите, и такая цитатища. Ну, понятно, разные вкусы бывают, но реально, просто посмотрите фильмографию актера, посмотрите, с чего начинал Хопкинс, кто помнит вообще эти фильмы, посмотрите Де Ниро, с чего начинал, даже Ди Каприо, честно сказать, вот ранние роли, самые ранние, до «Титаника», ну, кроме, может, Ромео и Джульетты, сейчас они не особо котируются. То есть человек, неважно, когда он начал, да, кто-то может начать карьеру в 10 лет, как Ди Каприо, кто-то может начать в 30 лет. Но первые роли редко когда будут шедевральны. Первые книги редко когда будут шедевральны. Потому что опыт нужен. Поэтому и первая поездка на море, не может она быть лучшей, потому что у вас не было опыта поездок на море. Ездить на море надо уметь. Другое дело, что возможна ситуация, когда человек опыт не наращивает, а растрачивает.
Да, да.
Может быть, в этом это проблема.
Похоже. Потому что, ну, даже мы с тобой, чем больше мы с тобой ходим по каким-нибудь кафе, тем больше становимся гурманами и уже такие: о, вот это интересненькое блюдо здесь придумали, о, здесь интересное сочетание. Ну и с театрами тем более уже точно.
Кстати, даже по поводу китайской кухни сейчас приходит в голову, как мы пошли первый раз в китайский ресторан
сами.
И потом, значит, говорим, что-то поели, ничего особенного.
Да.
И потом нашему другу Александру Горькову говорим: а мы были в китайском ресторане.
Он говорит,
а что вы заказывали? Мы ему говорим, он говорит: да вы вообще, это не китайская, это шанхайская еда. Вы что, надо вот это.
И потом, когда Саша нам заказал по, ну, как вот он сечет в китайской кухне, а там просто такая, ну, я до сих пор, я иногда вспоминаю, думаю, ой, хочется.
Надо туда сходить, да.
В этот ресторан.
Судачище, такой огромный судак.
Да, и он так еще оформлен.
В кисло-сладком соусе.
И ты думаешь, это просто отвал всего.
И судак такой думает, хоть бы они не пришли. Уже всю семью сожрали.
И еще сожрем. Упс.
Так что, посмотрите, вот иерархия, это, конечно, хорошо, я за иерархию. Ностальгия – это феномен иерархического сознания. Мы располагаем во времени объекты по степени значимости, но нелогично располагать всегда более значимые раньше, чем менее значимые. Нелогично, нет такой закономерности, нет регресса, как нет прогресса.
Все. Нет регресса, нет прогресса.
Нет
регресса. Нет прогресса, нет регресса.
Есть зигзагообразная синусоида. Лучше, хуже. Опять же, посмотрите, меняются наши критерии. Меняется реальность и меняются критерии оценки реальности. Как мы можем линию начертить? Не можем мы начертить никакую линию.
Ну да, сейчас же постмодернисты, например, они все оценивают как хуже.
С постмодернистами проблема. Многие из них вообще ничего не оценивают.
Ну да, и это тоже.
Потому что они говорят: а кто сказал, что это хорошо? Кто сказал, что это плохо?
Ваши
чего ты взял?
Штучки.
Что можешь всех спасти? Чего ты взял? Что целый мир в твоей горсти? Постмодернистские песенки твоих этих фаворитов, забыл, как они называются. Необарды.
Необарды, да.
Так что непонятно, зачем это, то есть в чем смысл идеализировать прошлое. Это вдохновляет на жизнь? Да нет, это не особо вдохновляет. Какой смысл?
Ты уже критикуешь.
Критикую, а что бы мне не покритиковать? А что бы мне не покритиковать, имею право. У меня на 2030 год уже занятость. Видишь, какая востребованность. Мне бояться нечего. У меня на 7 лет лекции расписаны, правда, одна.
Но... Нет, у меня такого нет, конечно, еще пока. Успеха, чтобы у меня было на год, не, на год вперед у меня расписана лекция, на хотя бы на 5 лет.
Но у меня вот только на год и на 7, понимаешь? Там 6 лет полной пустыни.
Занимайте, ребята.
Нет, но если честно, я же, конечно, знаю, что будет и через год, и через 2, и через 5. Примерно то же самое, что сейчас.
Ну, да, мы-то с тобой в этом смысле реалистично смотрим. Меня всегда поражает, в интервью любят этот вопрос: кем вы видите себя через 10 лет? И эти опрашиваемые, они так теряются сразу, такие: ой, я так далеко не заглядывала, не знаю. И я такая про себя думаю: ну, если ты стендап-комик, ну, скорее всего, ты будешь читать свои стендапы плюс-минус. Ну, если ты это бросишь, конечно, ты там заведешь себе ресторанчик какой-нибудь, бизнес и так далее. Но, в принципе, все прогнозируемо.
Ну, понятно, что если, например, меня устраивает то, как у меня сейчас все складывается, то я и хочу это просто закрепить. Я не хочу ничего радикально менять. Кстати, я заметил, что когда задают вопрос: скажите, как вы думаете, какое самое счастливое время в вашей жизни? И ты говоришь: сейчас, люди как-то очень скучнеют, тупеют. И говорят: не, ну это...
Ну вы подумайте еще, пожалуйста.
Не, реально, я считаю, что самое лучшее время то, которое сейчас происходит. Почему? Потому что я же работаю как-то над качеством жизни. И, соответственно, я за 5 лет больше успел сделать в этом направлении, чем за 3. За 10 лет я больше успел сделать, чем за 5. Соответственно, сейчас...
Ты на коне, мы поняли.
Да, я на коне. Вот. Знаешь, есть
как ты привел коня в мою квартиру, Юра? Объясни, пожалуйста.
Мы просто, понимаешь, там ситуация такая. Мы с конем по полю вдвоем. Мы шли с конем по полю вдвоем.
Вот. Это что-то из гимна. Мне кажется, надо бы в гимн
конь. Не, просто ставить. Заменить теперешний гимн песней, да, Любе. Да. И все. Мне кажется, все
ты,
будут,
кстати,
петь,
знаешь,
с удовольствием.
Я узнала страшную вещь от студентов сегодня.
Закрывается ваш вуз?
Причем они мне первые.
Чего ты так обрадовалась? Надеешься?
Это нервное, да. Ну, ты же знаешь, как я люблю системные штуки, особенно вузы. Ирония, я как это, как персонаж Вуди Аллена, человек, который убегал от смерти и пришел к ней, человек, который не хотел работать в вузе и работает в нем просто. Короче, они говорят, ну, и уже как раз последняя группа, с которыми мы разбираем это.
Последняя группа, точно закрывается вуз. Ну, раз последнюю группу набрали уже. Официально.
И я скидываю им гимн России, и они, ну, первые мне из всех сказали, ой...
Заберите назад, присылают на обратно его.
Да, ну, просто в предыдущих там группах была ирония, там говорили, ой, да мы каждый день его поем, ну, как бы так, нормально. А эти сказали, ой, да нас уже тошнит от этого гимна, я говорю, спрашиваю, а почему... Ну, то есть у меня вообще не было такой проблемы никогда. Я его там раз в пятилетку услышала. Оказывается, после 24 февраля в школах ввели, ну, видимо, на повышение патриотизма. И, в, ну, я не знаю, в каждой ли школе, ну, вот ребята были с разных школ. И в одной школе ребята каждый день, Юра, выходили там в определенные часы.
На берег Катюши, на, да, высокий, да, берег, да, на Крупы.
Да. Они выходили и исполняли гимн. Каждый день, ну, там, во внутреннем дворе или там...
Они ностальгируют по этому времени?
Нет! А, ну, у другой школы были более гуманные порядки, там было чередование, то есть отдельные классы дежурили, то есть каждый день реально гимн исполнялся, но не всей толпой, а хотя бы чередовали.
Солистами.
Да, и некоторые классы отдыхали. То есть у них была передышка от исполнения гимна. Но я, честно говоря, офигела. Их, конечно, тошнит уже от русского гимна, но сорян. Это подтверждается твоя теория, опять же, что если превратить что-либо в обязаловку,
конечно,
то от этого просто начинают воротить. Вот такие новости у нас на сегодняшний день.
Ну, как вы поняли, ностальгия не очень нам свойственна, мягко говоря.
Да, мы не ностальгирующие ребята, но, в принципе, наверное, мы можем найти таких ребят. Но единственное, они...
Сейчас уже поздно, я не пойду. Да, там они... холодно, я не буду на улице вылавливать людей.
Они вне зоны доступа немножко, спрятались по норкам.
Ну да, они сидят по домам, ностальгируют. Мы им не нужны, они нам не особо нужны.
Вот такие орехи.
Где орехи?
Там, на кухне лежат.